Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, который пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже благословлены. Мы уже обеспечены всем необходимым, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за Твое небесное обеспечение Духом Святым. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему Духом Твоим понимать несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом премудрости и откровения Ты помазываешь ум каждого слушающего, делая их способными как понимать, так и принимать несравненно больше. Мы принимаем, что силой Твоего Духа снимается всякое бремя и всякое ярмо с души. И душевно слепые да получают свое прозрение, и измученные да отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса. Мы принимаем, что силою Твоего Святого Духа прямо сейчас проливается свет на всякую тьму и уходит всякое покрывало тьмы с души каждого слушающего во имя Иисуса. Иисус, мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь служить каждому слушающему. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, будешь совершать его и дальше. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь каждому из нас различать голос Твой во всякое время и на всяком месте. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано. Я принимаю помазание во имя Иисуса и благодарю Тебя за действие Твоего Духа прямо сейчас. Спасибо Тебе за Твой Дух, за те способности и возможности, которые могущественно прямо сейчас уже действуют, совершая то, для чего Ты послал его. Спасибо Тебе за Твой драгоценный Дух, за Его могущественное действие и за те способности и возможности, которые прямо сейчас будут проявляться во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами третья встреча, и мы рассматриваем тему «Развлечение голоса Духа Святого». Я хочу напомнить некоторые важные моменты из нашей прошлой встречи. В прошлой встрече мы в свете, представленной в Бытие 1-2 глава, можно взять какие-то моменты, и 3 глава, рассматривали совершенную волю Божию в том, как общение было изначально. Вообще, если вы интересуетесь совершенной волей Божией или вообще волей Божией, рекомендую вам всегда начинать изучение воли Божией именно через Бытие 1-2 главу. Бытие 1-2 глава представляет совершенную волю Божию, или такая, какая она изначально определена Богом. Рожденный свыше, важно помнить, что грех не может отменить волю Божию. Грех не может изменить волю Божию. Грех не может повлиять на волю Божию. То, что произошло в Эдемском саду, лишь приостановило ее реализацию, но не отменило ее в целом. Поэтому то, что представлено в Бытие 1-2 глава, является совершенной волей Божией и остается нелицеприятной волей Божией по отношению ко всем людям. Так иногда наблюдаешь за рождёнными свыше и понимаешь, что они таки не поняли, что то, что Бог даровал Адаму, не является исключением. Это не VIP-персона Адам, это есть образец воли Божией для человека. Поэтому, возможно, с Духом Божьим перечитайте 1-2 главу книги Бытие, потому что именно в ней представлено то, что поможет вам правильно воспринимать волю Божию в целом. И мы с вами рассматривали некоторые основные моменты, связанные с волей Божией, а именно с самим диалогом. Рассматривая Бытие 1-2 главу, мы обозначили или отметили с вами, что были моменты, когда Бог что-то творил, а были моменты, когда Бог передавал информацию человеку. Когда мы читаем первую и вторую главу книги Бытие, сама разница как бы в нашем уме не представляется. Вообще наш ум, по причине того, что в нем еще есть остатки мудрости земной, он очень много искажает из того, что он видит в Писании. Поэтому в целом, как бы мудрость Божия, она дает рекомендации, чтобы когда мы читаем Писание, чтобы мы обязательно выставляли для себя какие-то ориентиры. Возможно, на сегодняшний день вы как бы не знаете, каким ориентиром привязаться, поэтому вы не рассматриваете Библию в свете каких-то ориентиров. У нас есть такой обучающий материал, что важно учитывать при чтении Писания. И там, в общем-то, представлены основные ориентиры, которые важно учитывать. Так вот, когда мы читаем с вами Бытие 1, 2 главу, в нашем уме, везде, где упоминается «и сказал Бог», в нашем уме оно представляется, что Бог везде говорит вслух. Почему? Потому что для нашего ума «сказал» – это значит «вслух». Поэтому мы встречаем «сказал» – значит «вслух». Вообще в Библии очень много слов, которые нельзя воспринимать так, как воспринимает их ум. Допустим, в Библии написано «и родился Иисус». Поэтому есть целое движение, которое говорит о том, что как Иисус есть Сын Божий, если Он родился. Но никто не рассматривает это с позиции, что родилось тело, но не сам Иисус. Поэтому есть моменты, которые очень важно вносить как коррективу. Мудрость Божия говорит «я родилась». Ну что, до этого ее не было, мудрости Божией? И разные другие стихи. Так вот, когда мы встречаем в Писании «и сказал Бог», нельзя везде одинаково это рассматривать. Если вы не знаете в целом, как Бог действует, тогда, возможно, вы в своем уме рассматриваете именно так. Мы же с вами, в первую очередь, рассматриваем, что есть то, как Бог творит, а есть то, как Бог доносит информацию до человека. И мы с вами обозначили, что когда Бог творит, Он произносит вслух. Я сейчас детали обозначать не буду, потому что мы на прошлой встрече об этом говорили. Но когда Бог передает информацию, Он совершает это из духа в дух. То есть в самом творческом процессе есть необходимость сказать вслух. Писание говорит, я веровал, потому говорил. Есть момент необходимости сказать вслух. Для передачи информации среди духовных существ нет необходимости передавать это вслух. Я сейчас говорю по Бытие 1-2 глава. Поэтому в Бытие 1-2 глава мы с вами обозначили, что есть моменты, когда Бог говорил вслух, есть моменты, когда Бог передавал информацию из духа в дух, не произнося слов вслух. Также мы обозначили для себя, что у способности человека произносить слова вслух есть цель – творить волю Божию. Поэтому термин «творить» в целом он всегда связан с «произносить». То есть для того, чтобы что-то начало быть в естественном физическом мире, это надо произнести вслух. Бог наделил человека этой способностью – творить его волю. Поэтому, когда Бог сотворил образец, Он передал эту эстафету человеку, и теперь человек должен был продолжать творить. Поэтому сам творческий процесс всегда связан со словами, произносимыми вслух. Передача же информации, как и изначально, так и в совершенное время, она будет совершаться именно из духа в дух. И мы будем с вами изучать почему. Поэтому у человеческой способности произносить слова вслух, я напоминаю просто тезис по нашей прошлой встрече, изначально была и остается Богом определенная цель – творить. Говорить значит творить. Волю Божию. Следующий тезис, который я хочу обозначить, что когда Богу необходимо было общение, оно происходило из духа в дух. Когда Богу необходимо было что-то воплотить, исправить, на что-то повлиять, что-то сформировать на земле, которое он передал человеку, тогда Бог сказал это в дух человеку, чтобы тот сказал это вслух на земле. Почему именно такой порядок? Потому что Бог передал землю сынам человеческим. Следующий тезис. Известное нам общение между людьми вслух есть результат пораженного в свое время духа человека, который после греха стал отделенным и глухим, к Духу Святому. И фокус внимания человека переключился на то, что говорили ему органы чувств. Тоже очень важный момент. И еще один тезис, что из духа в дух – это истинный метод общения духовных личностей. Почему мы так детально рассматриваем эти моменты? Чтобы для вас было достаточно ясно, что само общение с Духом Божьим не является чудом. что это части, составляющие рождения свыше. То есть рождение свыше несет в себе восстановление чего-то утраченного. Я понимаю, что рожденные свыше, вообще рождение свыше просто рассматривают как спасение от гнева Божьего. И все. На самом деле, рождение свыше – это восстановление вашего духа в прежних качествах. Сказать, в каких качествах? В качествах Духа Божьего. Соединяющийся с Духом Божьим есть одно целое с Духом Божьим. Когда ваш дух восстановлен в прежних качествах, фактически вы можете рассматривать ваш дух через качество Духа Божьего. Другое дело, интересно это, неинтересно, представляет эта цель какую-то, не представляет. Получается, что рожденные свыше чаще всего не рассматривают себя через те качества рождения свыше, которые им сразу даются после рождения свыше. Поэтому продолжают жить так, как будто бы ничего не произошло. Я называю это привокзальное Евангелие, когда рожденные свыше сидят на вокзале и говорят: «Господь, гряди», и сидят и ждут. На самом деле само рождение свыше возвращает нам утраченные прежде качества для того, чтобы каждый рожденный свыше мог выполнять волю Божию. И одно из качеств, которое было сразу автоматически восстановлено, это способность различать голос Божий. Сразу восстановлен. По каким причинам рожденные свыше это не совершают, мы будем с вами об этом говорить. Но чтобы вы понимали, что у вас это качество уже есть. Это является частью рождения свыше. Это не является чудом. Мы можем рассматривать это как чудо, пожалуйста. Но поймите, если ваш ребенок заговорил, вы рассматриваете как важная составляющая, что это человек. И если ваш ребенок улыбается и проявляет какие-то эмоции, это тоже важная составляющая. Если ваш ребенок до года не начинает разговаривать и только какие-то фразы, это ненормально. Подождите, а то, что вы родились свыше, и у вас живет личность, и вы с ней не разговариваете уже 10 лет, это нормально? Это аномально, я бы сказал так. Это все равно, что вы создали семью и 10 лет не разговариваете со своей женой или мужем. А она просто по милости Божией находится с вами. На сегодняшний день как бы это даже не аномально, потому что это обширно. Обширно. Хорошо. Я сделал такое небольшое вступление. А сегодня мы отметим с вами некоторые преимущества общения из духа в дух. Или передачи информации вслух. То есть есть преимущества. Общение из духа в дух перед способом передачи информации вслух. Послушайте меня внимательно. То, что мы разговариваем вслух, это не говорит о том, что в этом есть свои преимущества. В этом больше недостатков, чем вы даже себе представляете. На сегодняшний день, если бы не то, что мы разговариваем с вами вслух, можно было бы избежать много проблем. Очень много проблем. Вы знаете, что в государстве, в каждом государстве есть такое... Такая организация называется Конституционный суд. Возможно, вы даже не в курсе вообще, чем они занимаются. В большинстве случаев не в курсе. Так я вам объясню. Конституционный суд – это организация, в задачу которой входит трактовать слова, представленные в Конституции и законах. То есть они берут слово и пишут «читать так». Вот это их работа. И пишут, как читать. То есть, если там написано, допустим, кролик, Конституционный суд постановил, читать так, мышка. Все, закон. То есть, задача Конституционного суда, чтобы все читали одинаково. То есть, чтобы не было трактовки закона, как кому хочется. То есть, фактически, Конституционный суд пытается выполнять роль, знаете, как законодателя, творца. Вот так и не иначе. То есть они пытаются что-то представить истинным. Я не говорю, что это плохо. Потому что на сегодняшний день трактовка закона, это, знаете, в какую сторону повернуть. Для этого существует Конституционный суд, для того, чтобы представлять как слова, так и предложения закона так, чтобы его не могли трактовать по-другому. К чему это все сказал? Причина основная, почему так происходит. Потому что слова, произносимые вслух, кое с чем сталкиваются. Раньше так не было. Поэтому в Эдемском саду, и когда мы с вами будем снова в Эдемском саду, когда мы снова будем в совершенном времени, у нас не будет проблемы и необходимости в конституционном суде. Нам не нужно будет кто-то, еще кто-то, чтобы трактовал, как то, как сказал. И вы сегодня это увидите. Поэтому я хочу отметить некоторые преимущества общения из духа в дух перед передачей информации вслух. Преимущество первое. Мы рассмотрим два преимущества. Этого достаточно для того, чтобы увидеть достаточно ясно, почему общение из духа в дух для вас лучше. Вы скажете, а с кем мне разговаривать? Вы даже не представляете. Послушайте, вы можете со мной общаться из духа в дух. Вы можете с родными и близкими общаться из духа в дух. Я имею в виду с рожденными свыше. Просто на сегодняшний день как таковой это не рассматривается, потому что мы научены передавать информацию вслух. Вы можете иметь общение из духа в дух. Другое дело, на что на сегодняшний день это не востребовано, это не рассматривается, и это считается, как знаете, ну, зачем? Я не говорю, что вы к этому стремились, но я говорю, что для вас это доступно. Да, на сегодняшний день только одна личность в основном для нас является та, с которой мы общаемся из духа в дух. Это Дух Святой. Ну, уже хорошо. Хотя бы с ним начните двигаться в этом постоянно. Я не говорю, что это нужно делать там с женой, с мужем. Я не говорю не обязательно, что это надо делать с детьми. Хотя в семьях это часто присутствует в основном. Вот. Но тем не менее, можете общаться с Духом Божьим. В принципе, у нас цель этого материала, чтобы вы пришли к пониманию к тому, что Дух Святой – личность, которая в вас, и общение с ней из Духа в Дух – это есть часть рождения свыше. Это нормальная часть. Это не аномальная часть и не сверхъестественная часть. Да, она сверхъестественна, потому что она надъестественна. Но, тем не менее, она является для нас реальной, постоянной. Поэтому преимущество первое. Говоря или передавая информацию из духа в дух, вы не только можете передавать ее гораздо больше, но она будет принята по содержанию такой, как вы изначально хотели, без искажений и добавлений. А теперь слушайте внимательно. Задаю вам вопрос. Когда вы передаете информацию словами вслух, что у человека первое получает и обрабатывает ее? Ум. Совершенно верно. А теперь скажите, можете ли вы, передавая информацию вслух, гарантировать, что у слушателя, которому вы говорите, в уме, абсолютно вся та база данных, которая необходима, чтобы то, что вы говорите, он понял так, как вы хотите, чтобы он понял. Вы можете гарантировать, что он вырос в таком социуме, что у него такой порядок ценностей, что у него нет искажений на деноминацию, или, извините, поправку на деноминацию, что у него нет ничего там, ничего лишнего, чтобы, когда он услышит то, что вы ему сказали, не было искажено. Вы не можете этого гарантировать. Вы не можете этого гарантировать. Исходя из этого, ум любого слушателя в любом случае не передаст информацию так, как, возможно, нужно говорящему. Каждому, послушайте меня внимательно, каждому, кто хочет быть услышан, я знаю, что жена хочет быть услышана мужем, а муж хочет быть услышан женой, а родители хотят быть услышаны детьми. Так вот, каждый, кто хочет быть услышан, надо учитывать, что ум человека действует избирательно в зависимости от его содержимого или той мудрости, которая в нем преобладает, то ли мудрость земная, то ли Божья. Ум всегда действует избирательно. Если вы этого не будете учитывать, то будут происходить прецеденты, которые вас будут больше расстраивать. Если бы рожденные свыше знали об избирательности ума, они не нуждались бы в услугах психологов. Поверьте, что нам гораздо больше открыта мудрость. Они как бы с верхней частью айсберга работают, а нам известна и верхняя, и нижняя часть айсберга. Другое дело, что на сегодняшний день рожденные свыше пользуются услугами психологов, Потому что на сегодняшний день они не изучают мудрость Божию, не погружаются в мудрость Божию. Поэтому они пользуются услугами тех, кому они сами должны предоставлять услуги. Еще раз прочитаю важный момент, отмеченный Духом Святым. Каждый, кто хочет быть услышан, тому надо учитывать, что ум человека действует избирательно, в зависимости от его содержимого или той мудрости, которая преобладает в нем. То ли мудрость земная, то ли мудрость Божия. Как-то на одной конференции для неверующих, то есть меня пригласили провести семинар, состоящий из двух встреч перед неверующими людьми. Это бизнес-структура. И я, знаете, я столкнулся с такой ситуацией. Я понимал, что люди неверующие, а я как библейский учитель буду представлять библейские термины и опираться, естественно, на что? На Библию. Но я имею дело с людьми, которые, возможно, не с Библией не согласны, вообще и с проповедником тоже не согласны. Поэтому я понимал, что я попадаю в конфликт. Но не в конфликт с самими людьми, которые, в общем-то, не против правильных и рациональных вещей. А я попадаю в конфликт с содержимым их ума. Потому что в их уме есть что-то, что представляет проповедника или Слово Божие, как что-то опасное. Поэтому Дух Божий мне сразу дал определенную мудрость. Я вам прочитаю, что он мне сказал. Если ты хочешь, чтобы слушатель услышал именно то, что ты хочешь до них донести, в их уме должны быть те основные моменты, что есть в твоем уме. То есть, другими словами, пока в их уме нет того, что важно, ты разговариваешь сам с собой. Хороший вариант, да? Поэтому, учитывая, что у меня было два служения, я разработал стратегию. На первом служении я в их голову вкладывал определенные, можно сказать так, целенаправленные твердыни. То есть тезисно забивал их туда. Забивал. Выражения их лиц в целом говорили о том, что я вырываю им что-то, разрушаю что-то. То есть радости не было. Вложил, причем, что я в основном использовал термины мудрость. О, это не конфликтное слово. Если вы добавляете после мудрость Божия, это менее конфликтные слова, чем вы бы использовали Библия, Писание или. Поэтому, опять-таки, имея тоже уже какой-то опыт, я использовал определенную терминологию, менее конфликтную, и закладывал какие-то ценности. Вы бы видели их выражение лица на второй встрече. Такое впечатление, что я разработал, поймите, с верующими, которые жаждущие Бога. Они все улыбались и говорили «да». Они не говорили «аминь», потому что они не знают, что это значит. Но они говорили «да». Почему? Потому что в их уме было уже то, что при общении с ними, знаете, как лампочка загоралась. То есть я уже работал с тем, что прежде вложил в их голову. Вы скажете, а почему бы это не практиковать в других случаях? Ну, я практикую это часто. Другое дело, я не обязательно об этом афиширую, но я знаю, что это есть принцип избирательного мышления. То есть мышление всегда избирательно. И если ему не с чем работать, то оно изберет все равно что-то. Но только, может быть, не в пользу то говорящего. Вот и все. Ум, принимая информацию, может что-то учесть. На что-то не учесть, на что-то обратить внимание, на что-то не обратить внимание, что-то исказить, что-то дополнить. Именно по этой причине единодушие и единомыслие среди рожденных свыше пока не достигается по причине того, что они очень часто задействуют ум или его, скорее, содержимое. Так как основное общение среди рожденных свыше чаще всего строится на содержимом их ума. Вот пока ум задействует в общении, все, конфликта не избежать. Писание по этому поводу говорит, что душевный или ведомый органами чувств человек не принимает того, что от Духа Божьего. Это 1 Коринфянам 2:14. Потому что почитает это безумием или ненормальным и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Это говорит о том, что передача информации, любой информации через ум, не является безупречной и ожидаемо эффективной. То есть, если я буду стоять здесь и ожидать, что вы меня правильно поймете, то я в целом очень буду смешно выглядеть. сказать: брат Олег, вы абсолютно не ожидаете, что вы меня, что мы вас правильно поймем. Послушайте, мы с вами помолились, приняли помазание Духа премудрости на свой ум. Это уже стратегический шаг. Потому что без помазания Духа премудрости вы все равно будете понимать так, как вы считаете нужным. Поэтому я задействую Духа Святого, и плюс настоящий материал записывается, плюс он существует в конспектах, чтобы потом, если Дух Святой вас побудит, вы смогли проработать его снова, снова и снова, внося уже более точные и ясные коррективы даже в свою душу. В этом есть преподавательская деятельность. Она строится на том, что есть последовательный материал, системный материал, который подается системно, формируя определенные ценности. То есть преподавательская деятельность или помазание учителя, оно всегда работает с душой человека, формируя в душе положительные или благословенные твердыни. Ну, брат Олег, про твердыни нам не говорите. А есть разные твердыни. Разные твердыни. Поэтому фактически помазание учителя разрушает плохие и формирует хорошие. Пошлите дальше. Итак, передача информации через ум не является безупречной и ожидаемо эффективной. То есть это подобно игре в испорченный телефон. Ну, все в детстве играли в эту игру. И, конечно, в принципе, в чем интерес был этой игры, что смешно было слушать слово на выходе. Смешно было слушать слово на выходе. И вы наверняка не раз сталкивались с такими выражениями. Ну, я совсем не это хотел сказать. А я тебя так понял. Ну, ты меня неправильно понял. Значит, ты неправильно сказал. И они между собой вот это перепалки. Не-не-не-не, я не хотел это сказать. Но я услышал это. И люди между собой как бы устраивают перепалку. Послушайте, они не виноваты в том, что тот неправильно понял. И причина не в том, что этот что-то неправильно сказал. Просто содержимое ума того, кто неправильно понял, представило ему это именно так. Потому что человек слушает ушами, но слышит содержимым ума. Смотрит глазами, но видит содержимым ума. Потому что как ваши глаза, как и ваши уши, это продолжение вашего мозга. То, что у вас открыты глаза, это лишь просто говорится о том, что приемник работает. То есть вы принимаете информацию, но вы принимаете ее в свой ум. Ваш ум именно представляет картинку. И если ум искажен, то и картинка искажена. Хорошо. Итак, основной термин, который возникает при искажении, это называется термин недоразумения. Заметьте, слово «недоразумение» буквально уже сам по себе дает определение того, что происходит, когда вы задействуете ум. Что такое недоразумение? Я прочитаю вам определение. Ошибочное, неполное понимание. То, что произошло в результате такого непонимания. То есть недоразумение – это когда то, что вы услышали, вы поняли так, как вам представил ваш ум. И в результате, когда уже идет сам решение или что-то еще, выясняется, что вы поняли неправильно. Вот это называется недоразумение. Если для передачи информации вы задействуете только ум слушателя, недоразумение неизбежно. Недоразумение неизбежно. Пока слушатели Сына Божьего Иисуса не были рождены свыше, слушая Его через ум, в отношении сказанного им возникали сплошные недоразумения. Вы это знаете. Матфея, 15 глава, 12 стих. Ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились или обиделись?» И еще, Иоанна 6, 60. «Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слышать?» То есть Иисус, говоря, и его слова, или выходящая из его мудрость, она постоянно наталкивалась на ум. Вы скажете, а зачем Иисус так делал? Вообще Иисус разговаривал не с ними. Иисус говорил за крест. Иисус говорил с тем, кто потом будут рождены свыше. Потому он сказал, что Дух истины напомнит вам о том, что я сказал. То есть Иисус, в общем-то, разговаривал не с ними, а с нами. С теми, кто будут потом рождены свыше. Поэтому он и говорил. Люди это записали. И Дух Святой нам открыл это. Поэтому мы берем это как пример, чтобы вы понимали, что когда при передаче информации используется ум, искажения неизбежны, недоразумения неизбежны. Но как ни печально, но и по сей день есть целые группы, целые деноминации, которые задействуют интеллект, ум. И это, я бы называю это, знаете, такая интеллектуальная деноминация, которые, если чего-то не принимают, не понимают, значит, такого нет. Я не буду называть эти деноминации, потому что они полностью строятся на понимании, на задействовании ума. То есть, если они чего-то не понимают, значит, либо этого нету, либо это вообще не касается Слова Божьего. Целые деноминации. Я называю это душевные деноминации, потому что душевные, духовные почитают безумие. Есть много духовных вещей, которые для нашего ума вообще непонятны. Но если они непонятны, это не значит, что их нет. Дар языки – одна из таких особенных проявлений. Ну нет, все, нет, это не от Бога. Это не от ума, потому для вас это кажется не от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Бога, потому что почитает это безумием или ненормальным. И во 2 Петра, 1 глава, 20 стих написано, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой или понять самому собой, только при участии Святого Духа. То есть первое преимущество общения с Духом в дух перед общением словами вслух, это в том, что когда вы общаетесь с Духом в дух, передача информации не искажается. Она передается такая, как она есть, чистая. Задействуя ум, искажается. Возникает недоразумение. Преимущество второе я отмечу особенно. Потому что преимущество второе – это особенное преимущество. Особенное преимущество. Послушайте меня внимательно. В основном, когда вы совершаете молитву, то, к кому вы обращаетесь, вы произносите вслух. Правильно? Ну, то есть вы говорите «Господь». Я не сказал, что это неправильно или плохо. Но когда вы обращаетесь и говорите «Господь», вы верите в то, что, сказав «Господь», вас услышал кто? Господь. И вас действительно услышал Господь, так как вы дети Божьи. Но помимо того, что вас услышал Господь, есть еще кто вас услышал? А сатана? Нет, мы сейчас сатану вообще трогать не будем. Это секонд-хенд, он списан, мы его не трогаем. Все. Есть то, что еще вас услышало, помимо того, что вас услышал Господь. Возможно, вы не замечали, но где-то, а может, кто-то и замечал, я не говорю про всех, что когда вы что-то произносите, или, допустим, возьмем слово «Господь», на это реагирует ваш ум. Брат Олег, мой ум не реагирует, потому что он спит. Нет, ваш ум реагирует. Послушайте, ваш ум реагирует на все слова, произнесенные вслух. Вы хотите сказать, что если я произношу слова вслух, я активирую свой ум? Молодец. Вы активируете то, что вам больше всего мешает в молитве. Ой. Нет, возможно, знаете, как бы то, что я сейчас говорю, оно не очень сильно касается вас, потому что когда вы молитесь, вы и так. Не, вы так не делаете, вы молодцы. Но люди, которые практикуют молитву, основной вопрос чаще всего, который они учатся преодолевать, это как нейтрализовать свой ум. Это основной вопрос молитвенников, я имею в виду эффективных молитвенников. Я имею в виду тех людей, которые действительно практикуют голос Божий. То есть самая цель основная – это нейтрализовать ум. Если человек научится нейтрализовать ум, фактически он уже входит во святое. Потому что внешний двор больше всегда связан с нейтрализацией ума. Вот именно там это происходит. Мы еще будем тоже об этом говорить. Поэтому то, что я вам сейчас буду говорить, это, по сути дела, начало стратегического понимания нейтрализации ума. Потому что именно ум мешает вам в молитвенной комнате. Но когда вы произносите любое слово вслух, я просто взял слово «Господь», любое слово, когда вы произносите вслух, это для ума воспринимается как призыв к участию. Дай Бог, чтобы вы поняли, о чем я сейчас вот-вот-вот-вот говорю. Мы так устроены. Мы устроены так, что есть моменты, когда мы в чем-то активируемся. То есть как активируется ваша рука? При задействии вашего ума и центральной нервной системы. Заметьте, что когда вы колете руку, она дергается. Потому что есть определенная активация определенной группы мышц и реакция ее на определенное касание. Вот так же самое, когда вы произносите слово вслух, вы фактически даете запрос на активацию вашего ума. И когда вы говорите слово вслух, ваш ум тут же активируется для того, чтобы участвовать в этом процессе. Так как для него это как призыв. Как я могу сказать? Аня! Аня сразу смотрит. Если я отвожу глаза в сторону и начинаю разговаривать с колонкой, Аня понимает, что это не к ней. Но если я смотрю на нее, Аня ожидает продолжения разговора. Потому что, по сути дела, когда я назвал ее имя, я активировал ее внимание. Вот так же само действует ваш ум на любое слово, произнесенное вслух. А особенно в молитвенной комнате, так как в молитвенную комнату вы входите с какой-то, ну, я хочу так верить, что вы сходите в какой-то целью. Возникает тогда следующий вопрос. Или давайте так, я отмечу, что при произношении слов вслух ум всегда активируется. Есть. А теперь возникает вопрос. Знает ли ваш ум, о чем молиться и как должно в соответствии с индивидуальной волей Божьей? Нет. Подождите, но вы же его активировали. Послушайте, если вы активируете свой ум словами, произнесенными вслух, ваш ум по-любому будет участвовать. Подождите, в чем участвовать? В том, о чем он не знает. Подождите, а что же он будет тогда делать? Он будет пытаться представить вам то, что в нем есть, исходя из того, чтобы оно хоть как-то было созвучно с тем, что вы произносите вслух. О, я вас подвожу сейчас очень к удивительным вещам. Скажите, брат, как это все практиковать? Послушайте, я сейчас говорю не о том, что практиковать, а что нейтрализовать. Чтобы вы понимали, что всякий раз, произнося слова вслух, вы будете задействовать то, в отношении чего, может быть, вы уже давно думаете, как с этим справиться, потому что вы устаете от навязчивых мыслей в молитвенной комнате. Вы устаете в молитвенной комнате думать обо всем, но не думать ни о чем. Я вас сейчас потихонечку к этому подвожу. Не сразу, потихонечку. Поэтому, учитывая, что ваш ум не знает, о чем молиться, не знает, как должно, активация вашего ума приводит к тому, что он начинает выдавать вам все подряд, то, что созвучно с тем, что вы произносите. Это фактически как поисковая программа. Вы говорите слово, и ваш ум в вашей голове начинает искать все, связанное с этим словом, и выливать вам. А вы уже выбираете, что тут сказать следующее вслух. Это что-то напоминает, знаете? Что-то выливается, а вы по ходу начинаете выбирать. Это что, молитва? Вот так она выглядит, когда задействован ум, чтобы вы понимали. Вот почему молитва в уме всегда тяжелая и тяжело. Возможно, кто-то спросит. Так что, молиться вслух не мудро? Нет, мудро. Но для молитвы вслух Бог дал нам определенную способность, которая помогает нейтрализовать ум и молиться вслух. Писание говорит, когда я молюсь духом, мой ум остается что? Без плода. А, мы поняли теперь саму мудрость? То есть первое, или я скажу так, первый основной инструмент нейтрализации активности ума, это духовное дарование, молитва на языках. Второй инструмент, хороший инструмент нейтрализации ума, и обычно я использую всегда параллельно, это вернейшее пророческое слово. То есть вы берете конкретное обетование, и не позволяя своему уму импровизации, начинаете работать с обетованием. Но опять-таки определенные деноминации в отношении исповедания очень радикальны. Они радикальны в отношении исповедания, они радикальны в отношении дара языки. Поэтому несложно догадаться, как они молятся. Потому что ни тот духовный дар пророческий они не используют, ни этот духовный дар духовный они не используют. Возникает, они во всем задействуют ум. Естественно, это кое-что будет нам напоминать. Дальше я просто сейчас это обозначу. Я это обозначу. Откуда я это взял? Дух Божий не раз обращал мое внимание на определенных молитвенных собраниях, как происходит молитвенное собрание. То есть, он обозначал, где молитва из ума. Во время молитвы из ума человек обязательно работает с интонацией, с подбором слов, с положением тела, с эмоциональной частью. Для него это все важно. Послушайте, молитва из ума, она создает целое созвучное движение. То есть люди, которые молятся от ума, чаще всего молятся в одной интонации, молятся об одном и том же, молятся одинаково, одинаковые выражения лица и чаще всего одинаковые фразы. Послушайте, если это обетование, это да и аминь. Но если это просто от души, то это за упокой и за здравие одновременно. Это просто большая, знаете, литургия даже назвать нельзя. Это большая похоронная организация, где непонятно, что там происходит. Это что, похороны или это молитва веры? Потому что когда идет от души, оно все одинаково. Одинаково, я имею в виду у всех одинаково, тех, у которых от души. Я присутствовал на таких молитвах. Когда они одинаково, одна интонация. Причем, знаете, что удивительно? Я был в одном месте, и там люди молились интонацией. Потом приезжал в другой же город, в такую же деноминацию. Послушайте, такая же интонация, такие же тексты, такие же выражения лица. Все одинаково. Скажите, а почему и там одинаково? Потому что содержимое ума в соответствии с деноминацией одинаково. Их содержимое ума в соответствии с деноминацией такое же, как и там. Потому что вертикаль деноминации одна. Задает содержимое ума одно. Поэтому у них одинаково. Я сейчас не буду эти все вещи обозначать, потому что я не хочу создавать каких-то конфликтов. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда оно идет из ума, то оно из ума. Такая молитва есть импровизация ума с учетом деноминации. Чаще всего это именно так. Импровизация ума с учетом деноминации. Потому чаще всего в таких молитвах присутствуют те термины, которые разрешаемы в определенной деноминации. Но там не задействуются духовные дарования. Поэтому для меня не было удивительно, что такие молитвы на сегодняшний день присутствуют. Там они во всем одинаковы. Они очень похожи, вне зависимости от того, где, в каких местах это происходит. Молитва, в которой задействуется ум, должна быть молитвой веры. То есть, если вы задействуете ум, я рекомендую вам использовать обетования. Обетование, если вы переходите от молитвы от ума, то вы переходите в духовные дарования. Это называется поклонники в духе и поклонники в истине. Вы молитесь, Писание апостола Павла, буду молиться духом, буду молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. Вы можете задействовать и то, и другое. Но я просто говорю о том, что и в первом, и втором случае мы используем духовные дарования, не позволяя нашему уму участвовать в тех процессах, где он не знает о чем и как должно. Чем меньше вы в молитвах будете задействовать свой ум, тем больше вы эффективны будете в молитвах. И тем легче вам будет двигаться различение голоса Духа Святого. Основная причина или то, что мешает вам различать голос Духа Святого, это уже существующее содержимое вашего ума. Поэтому в молитвах, которые задействуются ум, должна быть молитва веры. Молитва веры. И если вы уже хотите нейтрализовать движение вашего ума, вы используете духовное дарование, молитву в духе. Поклонники в духе и в истине. Поклонники в духе и в истине. Я постоянно использую этот стратегический тандем. Молитва в духе – языки. И молитва – слово пророческое, дар пророческий. Это основной тандем, который я использую. Потому что при этом тандеме я абсолютно нейтрализую свой ум. Причем делаю это целенаправленно. Я не делаю это в ожидании. Я делаю это целенаправленно. Я знаю инструменты нейтрализации ума. Это молитва в духе и это вернейшее пророческое слово. И в первом и втором случае мой ум из активности выходит и уступает место моему духу, потому что он вне запроса. Все слова, которые я произносил вслух, ему непонятны. Обетования ему непонятны. Он не может участвовать в обетованиях, потому что он не знает ни входа, ни выхода в этих обетованиях. Поэтому чаще всего он послушает, интересно, а потом, а что он там может сделать? И он уходит из поля или участия. Поэтому я практикую вот этот тандем, духовный тандем, как я его обозначаю. И во время этого духовного тандема я как раз и практикую развлечение или слышание. Мы об этом с вами будем говорить. Будем говорить. Когда вы молитесь в духе или молитесь на понятном языке, используя дар пророческий, есть следующий момент. Никогда не старайтесь запомнить то, что будет приходить. Все записывать. Почему я это обозначаю? Все, что я сейчас говорю, я пытаюсь вам дать как бы понять, что старайтесь меньше использовать какие-либо интеллектуальные способности во время молитвы. Я имею в виду, подводя вас к развлечению голоса Духа Святого. То время, когда я молюсь, то ли в даре языки, то ли вернейшее пророческое слово, используя обетование, все, что мне приходит, я абсолютно никогда не стараюсь запомнить. Я сразу это записываю. Неважно, что приходит, я записываю. Потому что я не хочу включать интеллект опять-таки в этот процесс духовный. Поэтому все, что приходит, не старайтесь запоминать, все фиксируйте. Все фиксируйте, используя слово обетование и используя духовные дарования. Хорошо, давайте вернемся в Эдемский сад. И то, что я только что сказал, соединим с жизнью Адама в период до греха. Вопрос к вам. Нужно ли было безгрешному Адаму молиться в духе, чтобы он начал беспрепятственно слышать голос Духа Святого? Нет. Скажите, так что, Адам не молился на иных языках? Не молился. Послушайте, у дара иные языки есть огромный спектр как возможностей, так и целенаправленных действий. Я не говорю о том, что дара иные языки или языки не будет присутствовать в Эдемском саду. Другое дело, возможно, нам откроется какой-то спектр назначений, который мы сегодня не применяем. Потому что есть общение с духовными существами, которые заходят за границы естественного понимания, и которые, возможно, мы на сегодняшний день используем через дар языки. Просто что мы как бы мало о нем знаем. Дар языки, тот спектр, который мы знаем, это в основном молитва, пение, говорение. Возможно, есть еще какое-то назначение, о котором мы, может, открыто как бы не говорим. Но оно, возможно, есть. Поэтому я не могу сказать, что этот дар там использоваться не будет, но не могу утверждать, что он там использоваться будет. Я думаю, что когда мы встретимся там, мы еще кое-что узнаем об этом даре и, возможно, перестроимся в его целевых назначениях. В целом же, на первом этапе, я думаю, исходя из того, что я вижу Бытие 1-2 глава, я имею какое-то такое разумение, что Адаму не было необходимости молиться в духе для того, чтобы слышать голос Духа Святого, так как то, как они общались, не имело вмешательства их ума. Я имею в виду ума Адама. Общение было из духа в дух, нейтрализации ума не было необходимости, поэтому молиться в духе не было необходимости, чтобы нейтрализовать умственные какие-то процессы. Следующий вопрос. Нужно ли было Адаму долго молиться, чтобы отвлечься от влияния своего ума? Также нет, так как такого давления в своем уме он не испытывал. Мудрости земной в его уме еще не было. Естественно, давление он не испытывал. Все, что происходило в его уме, это работа тех слов, которых уже прозвучали в его адрес и в отношении тех заданий, которые Бог озвучил. Поэтому Адаму не было необходимости, как я уже отметил, нейтрализовать движение своего ума. Дух Адама слышал и знал голос Божий. При этом, каким человек назван в Писании на первых этапах своей жизни? Кто помнит? Человек душевный. Возможно, вы никогда не задумывались, почему первый человек назван душой живой. Как ни печально, но дети Божии опять-таки оставили эту сторону и говорят, человек есть душа живая. Не, послушайте. Первый человек был душой живой, но последний есть дух. Почему именно так? Объясняю. Первый человек, душевный человек, это человек, который еще жил через органы чувств. Послушайте, любой младенец, духовный, физический, он душевный. Потом Писание говорит, сперва душевное. То есть, когда вы рождаетесь свыше, даже после того, как вы родились свыше, какое-то время вы еще продолжаете жить органами чувств. Поэтому Писание духовного младенца называет плотской или душевным. Сперва душевное. Душевное – это нормально, но ненадолго. Почему? Почему при душевности или младенчестве очень важно наставничество? Чтобы сатана вас не увлек куда-то. Поэтому нужны хорошие наставники, которые помогут вам при душевности не уклониться в сторону. Очень важно. При младенце должен быть обязательно хороший наставник, я имею в виду духовный наставник. Потому что когда духовный наставник младенец, это проблема. Горе тому народу, у кого царь младенец. Поэтому начинаются определенные проблемы. Поэтому Адам какое-то время был душевный. Это было то время, когда он должен был научиться духовным вещам, вырасти духовно и стать, конечно, во главе рода человеческого, уже будучи духовным. Другое дело, что не получилось, не сложилось, и мы пока это обсуждать не будем. По каким причинам? Мы с вами говорили в одной из встреч в теме послушания Господу. Поэтому спустя какое-то время Адам согрешил, был отделен, и уже после рождения свыше мы знаем, что эта способность, опять-таки, слышать голос Духа Божьего в своем духе, была восстановлена. Поэтому рождение свыше предполагает опять-таки процесс обучения слышать голос Духа Святого. Слышать голос Духа Святого. Давайте вот здесь мы немножко более тщательно поработаем. Я бы хотел, чтобы вы сейчас были особенно внимательны, потому что я кое-что затрону. Строну из тех вещей, с которыми вы сталкиваетесь постоянно. Сейчас я проведу определенную черту. Отделю вашу душу от вашего духа. Это не значит, что вы отдадите сейчас душу Господу. Вот. Я просто проведу черту, чисто давая вам определенные знания, как в материале. Когда рожденный свыше говорит, я не слышу голос Духа Святого, на самом деле говорит не рожденный свыше дух. Это то, что приходит из ума, а человек озвучивает. Еще раз обозначу. Когда рожденный свыше говорит, я не слышу голос Духа Святого. На самом деле это говорит не дух человека, рожденный свыше. Это то, что приходит из ума, а человек просто озвучивает то, что приходит из ума. Рожденный свыше не душа. У рожденного свыше есть душа, но рожденный свыше не ум, который находится в душе. Рожденный свыше дух. В первую очередь, послушайте, рожденный свыше дух. А дух находится всегда в союзе с Духом Божьим. Ваш дух не может не слышать Дух Святой, так как они одно целое. Когда ум или душа говорит, я не слышу голос Духа Святого, он говорит правду, это очень важно отметить. Исходя из того, что понятно ему или из того, что происходит. То есть ваш ум говорит правду, что он не слышит голос Духа Святого. Он не обманывает. Почему? Потому что это не входит в его обязанность. Если бы вы знали функции своей души, вы бы никогда не требовали от своего ума того, чего он должен, не должен делать. Вы не требуете, чтобы эта табуретка выполняла ту миссию, которую она выполнять не может. Она не может выполнить миссию печки и свеча или холодильника. Иногда дети Божьи требуют от своего ума то, чего он не может сделать. Рожденному свыше кажется, что это дух не слышит. И это мысли из души. Это душа говорит или ум говорит духу человека, что он не слышит. Следовательно, о чем говорит ум? Не ожидая от меня того, что я дать не могу. То есть вас информируют о том, что ожидать от ума слышания Духа Святого – это обманывать самого себя и привести к разочарованию. Когда рожденный свыше произносит вслух «Я не слышу голос Духа Святого», на самом деле он озвучивает состояние своей души или то, что приходит из ума. Информация в ум человека приходит от органов чувств. А все, что вне органов чувств, в основном рассматривается как то, что еще вообще не имеет места, или не существует, или не слышит. Поэтому ваш ум работает с органами чувств. Это основные источники информации, которыми он работает. Другие источники для него рассматриваются как что-то аномальное, и чаще всего не используются, так как они не проверены вашим умом или его содержимым. Для ума, рожденного свыше, то, что приходит в дух и исходит из него, воспринимается как один из множества источников информации, причем непонятный ему, так как то, что говорится из духа, чаще идет вразрез с тем, что уже есть в уме. А значит, ум непроизвольно будет отдавать приоритеты понятным ему источникам информации, а именно органам чувств. По этой причине ум дает знать духу. Я не слышу голос Духа Святого. А рожденному свыше духу кажется, что он не слышит. Вы не можете не слышать, потому что вы одно целое с Духом Святым. Это говорит о том, что для рожденного свыше духа есть необходимость научиться не слышать голос Духа Святого, а научиться различать голос Духа Святого из множества звучащих голосов. Почему и называется так этот курс? Развлечение голоса Духа Святого. У вас, как у рожденных свыше, нет проблем со слышанием. Есть вопрос развлечения. Тогда возникает вопрос, где рожденный свыше не различает голос Духа Святого? В своем духе или в своей душе? Слово Божие говорит, а именно Иисус обозначил, овцы мои слушаются голоса моего. Иоанна 10:27. Дух, ваш дух, рожден свыше. Ваш дух исполнен Духа Святого. Ваш дух, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Ваш дух не может не слышать голос Духа Святого. Не может. Но так как ваш ум пока еще очень активный участник и очень часто пытается ставить свои 5 копеек в духовные процессы, то вам больше придется научиться различать своим духом голос, звучащий в вашем духе. То есть, по сути дела, как я вам обозначил, если вы научитесь нейтрализовать свой ум, а именно его участие в молитвенных процессах и в других процессах, о которых мы будем говорить, то фактически вы уже сделали первый шаг к развлечению голоса Духа Святого. Причем вы поймете, что голос Духа Святого очень доступный для слышания. Так как вы одно целое с ним 24 часа в сутки. Если ваш ум отключается, включается, то дух не отключается и включается. Не спит и не дремлет хранящий Израиль. Это то, что тоже очень важно знать. Рожденный свыше даже духом ума слышит голос Духа Святого, но пока не различает его из множества звучащих голосов. Потому ум продолжает говорить, что не слышит. Послушайте, если вы чего-то не различаете в своем уме, это не значит, что такой способности как таковой у вас не существует. Это просто, что у вас нет навыка, который вам нужно еще приобретать. Мы будем вечно приобретать какие-то навыки. Вечно мы будем что-то узнавать и что-то сюда вкладывать. Потому это вечный процесс наполнения и вечный процесс использования. Вы пользуетесь здесь тем, что здесь есть. Знаете, это как большая библиотека. Что сюда занес, то и читать будешь. Подожди, а мне не нравятся эти книжки. Выкинь их. А они пусть будут. Это раритет. Вот этот раритет парит тебе мозги, и ты до сих пор продолжаешь говорить и делать то, что выступает против тебя. Тебе не нужен раритет. Старое прошло. Забывая заднее, что мы делаем? Простираемся вперед. Вам не нужен раритет. Потому что все, что было 2 секунды назад, секонд-хенд для Царства Божьего. И для вечности бесполезно. Вам придется научиться работать с тем, что в потенциале, с тем, что в будущем. И вам не нужно рыться в своем прошлом. Потому что то, что доступно сегодня, больше, чем было вчера. Поэтому, если в вашем уме вам что-то непонятно или что-то неясно, это не значит о том, что у вас нет такой способности. Это просто лишь говорит о том, что в вашем уме еще нету этого опыта. Но опыт должен приходить из духа. Опыт приобретается в духе и вкладывается в голову. Голова просто или ум фиксирует опыт, приобретаемый духом. Послушайте, ваш потенциал в духе, а не в уме. Да, у ума есть потенциал, но вы как личность по образу и подобию Божьему – это дух. Поэтому пусть ум фиксирует опыт духа, а не опыт тела. Живущий по плоти Богу угодить не может. Если вы хотите действительно возрастать и быть нетленным, как изначально определено, сеющий в дух, пожнет жизнь вечную, то я рекомендую вам приобретать опыт духовного характера и фиксировать его в свой ум. Брат Олег, подождите, ну мне нравятся цветы, мне нравятся рыбки, разве это плохо? Не, это нормально, приобретайте опыт и в этом. Но не живите на этом. Если рыбки сдохли, значит жизнь закончилась. Если цветы повяли, значит о чем мы дальше можем говорить? Бог про меня забыл. Это вообще ни о чем не говорит. Просто неплохо бы их поливать, а рыбок кормить. Вот и все. Я за них молился. Поэтому все, что мы говорим в отношении ума, я хотел бы, чтобы вы правильно поняли, как дети Божьи. В уме нет стремления, чтобы слушать и внимать голосу Духа Святого. Почему в уме нет стремления? Потому что в уме в основном все, что там находится, оно направлено на то, чтобы работать с другими источниками информации. Ну так получилось на сегодняшний день, что мы научены работать через органы чувств. Писание говорит, живущий по плоти Богу угодить не может. Мы переучиваемся. Мы не отменяем органы чувств, мы их используем. Но теперь мы переставляем сам порядок ценностей. Мы приобретаем опыт жизни по духу. По духу. В умении стремления, чтобы слушать и внимать голосу Духа Святого. Следовательно, когда рожденный свыше, дух делает запрос в свой ум. Слушай голос Духа Божьего. Ум не знает, к какому источнику информации обратиться. И как это сделать? Так как в содержимом, а его в уме, для решения такой поставленной духом задачи нет ничего. Представляете, что делают рожденные свыше, когда уму задают такую задачу? Я понимаю, что сложно представить. Но тем не менее, в уме происходит конфликт, который мы называем преддепрессивное состояние, а в Библии названо раздвоение личности, а в медицине это называется шизофрения. То есть фактически нерожденный свыше, не ведая того, создает прецедент шизофрении. Вы не можете задавать в свой ум задачи, слышать голос Духа Святого. Вы создаете раздвоение личности. В Писании написано, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, общается с Духом нашим. Поэтому давайте запрос не в ум. Вообще не нужно давать запрос, нужно просто слушать. Потому что сам диалог совершается в духе. Вы будете об этом говорить. Это важные вещи. На сегодняшний день дети по невежеству своему, они дают запрос на ум. Потому создают прецедент или конфликт, чаще всего, который заканчивается разочарованием, а у некоторых даже депрессией, а у некоторых разными другими моментами. И потом они не могут понимать, почему с тобой так происходит. Почему с ним он говорит, а со мной не говорит? Он не может с вами не говорить, потому что вы с ним одно целое. Другое дело, вы задействуете ум там, где ум вообще не должен быть задействован. И вам кажется, что он не говорит. А ваш ум говорит, что он не говорит. Ну, конечно, а что он должен сказать? И что вы требуете от ума то, чего от него требовать нельзя? Возможно, кто-то скажет, брат Олег, а почему Богу не использовать наши органы чувств или не использовать наш ум для того, чтобы общаться с нами? Я очень коротко вам объясню, почему. Дело в том, что на сегодняшний день в окружении, в вашем окружении, еще имеет место дьявол. Вот как раз ангельское существо сатана использует органы чувств для того, чтобы вас украсть, убить и погубить. Он не может больше ничего использовать, как только органы чувств. Поэтому Бог не хочет использовать то, что хоть как-то может использовать сатана против вас. Да, Бог в каких-то ситуациях вынужден использовать органы чувств. Период Ветхого Завета он это делал не потому, что это Божий метод, а потому, что они не были рождены свыше. Для рожденных свыше жить по плоти грех. И Бог будет всячески поступать с вами так, чтобы вы не задействовали свои органы чувств. Так как если вы начнете задействовать органы чувств, то есть огромная вероятность, что сатане удается уклонить вас в сторону. Если вы ищете мурашки как показатель Божьего присутствия, то я могу вам сказать, что даже когда его вдруг не станет, мурашки могут бегать и вправо, и влево. Не ориентируйтесь на Божье присутствие, исходя из мурашек. Есть Слово Божие, которое говорит: «Не оставлю и не покину тебя вовеки». Но я ничего не чувствую. Сатана обязательно тебе что-то подкинет. Не руководствуйтесь этим. Я очень коротко обозначил, потому что это вообще отдельная тема, почему Бог не использует органы чувств в жизни рожденных свыше. Потому что если их использовать, то есть тот, кто может ввести в заблуждение. Бог не использует то, что может использовать сатана. Есть более совершенный метод – это общение из духа в дух. В Писании есть история, в которой очень ярко видно, как реагирует ум на духовные вещи. И что в результате происходит. Исход, 20 глава. 18-19 стих. «Весь народ видел громы и пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говоря: ты говори с нам, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот вам реакция души. Вот вам реакция души. Если Бог начнет с вами общаться так, как Он хочет общаться, все, что сделает ваша душа, это вывесит белый флаг. Я даже не буду сильно глубоко на эту тему идти, но не живите чувствами. Потому что, используя чувства, можете уйти. В Писании написано, что сатана может явиться в облике ангела света. То есть, если для вас важно видеть, то он может явиться в облике ангела света. Есть определенные движения религиозные, которым явился ангел и представил целые учения. Я не буду называть, как они называются, но целые учения. Это просто не сейчас, подойдете отдельно. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем то, что общение словами вслух не является совершенным. Это скорее то, что вносит трудности. Общение из духа в дух – это то, чему Дух Божий хочет, чтобы вы научились. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, а духовный судит обо всем. Я не раз слышал такие выражения – рожденных свыше. Но мне непонятно, как я могу услышать. Мне непонятно, как могу услышать Дух Святой. Слышите? Вы слышите даже, как оно звучит? Мне непонятно. Это все равно, что, как сказать, евангельский христианин. Два одинаковых слова, просто по-разному сказано. Мне сложно понять, как такое возможно. Слышать голос Духа Святого. Сложно понять. То есть, опять-таки, эти высказывания... Это искаженное представление о том, куда внимать при общении с Духом Божьим. Я думаю, что вы еще сами услышите разные высказывания детей Божьих в отношении духовной практики. Развлечение голоса Духа Святого – это задача Духа человека при содействии Духа Святого. И ваш ум при этом лучше не задействовать. Когда вы задействуете свой ум, слушайте, недоразумение не избежать. Брат Олег, я читаю Библию, и мне она непонятна. Все нормально, тогда все хорошо, тогда все нормально. Что же нормально, если я читаю и не могу понять? Это говорит о том, что ты задействуешь ту область человека, которая не предназначена для чтения Библии. Не понял. Во, хорошо, снова обозначил эту часть человека. Не понял. И не поймешь, потому что о всем надо бы судить духовно. Духовность судит обо всем. Для того, чтобы читать богодухновенное слово, нужно задействовать Дух Святой. Именно Он является толкующий или Дух истины. Если вы задействуете мозги, то вы очень смешно выглядите, особенно когда читаете. Поэтому, если вы дома читаете, да, ну, пожалуйста, так старайтесь читать при помощи Духа Святого. Так оно будет звучать по-живому. По-живому. Еще раз. Развлечение голоса Духа Святого – это задача Духа человека при содействии Духа Святого. Это говорит о том, что прежде чем начинать различать голос Духа Святого из множества голосов, необходимо обратиться к Духу Святому за помощью в этом вопросе. У нас есть прекрасное обетование Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не заботьтесь или не придумывайте как, ни о чем, но всегда в молитве прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши и намерения ваши в Духе Господа Иисуса. Не пытайтесь делать это сами. Есть Дух Святой, и Его миссия научить вас всему. Это Его миссия. Не пытайтесь приобретать опыт в том, в чем у вас опыта нет, пытаться приобретать опыт путем методом проб и ошибок. Есть Дух Святой, есть то, что Он помазан, призван, поставлен Богом делать в вашей жизни. Он и есть сам по себе помазание. Он несет в себе помазание, и Он помазан, и Он есть помазание. Поэтому, в первую очередь, нужно обратиться к Духу Святому. И Дух Святой научит вас, как различать. По сути, Он ничему новому учить вас не будет. Он просто ваши духовные ушки активирует. Брат Олег, вы кстати, что все, что нужно сделать, это одни уши закрыть, другие открыть? Молодцы. Вот и все. У вас есть физические уши, есть духовные уши. Вот пока вы научены жить физическими ушами, вы их активно используете. Поэтому мы используем активно речевой аппарат, потому что у нас очень сильно активно работают физические уши. Но когда вы начнете активно использовать духовные уши, вы поймете, что молчание – это золото. Потому что можно гораздо больше сказать, я имею в виду по отношению к Духу Божьему. Никто не услышит, зато достаточный диалог. И я вам расскажу много примеров, как я этого достигал даже с женой. И то, что с Духом Божьим, я люблю это делать, особенно в машине. Особенно в машине, когда долго едешь. Я могу поговорить и вслух, мне никто не мешает. Но вслух опять активный ум. Пусть ум занимается дорогой, правильно? Пусть едет себе и занимается. А я поговорю с духовной личностью, минуя ум. Это очень эффективно, очень эффективно. Но когда надо, я задействую и ум. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой. Он только что помогал нам услышать это и вместить. Я не говорю о том, что выключите мыслительные процессы. Я говорю о том, что не используйте ум в тех областях, где он не предназначен участвовать. Ум – это очень важная составляющая человека. Потому что если бы не ум, вам бы пришлось бы каждый день чему-то учиться. Я имею в виду учиться тому же, чему вы учились вчера. Поэтому мы приобретаем навык, и этот навык используем за счет того, что он архивирован в нашем уме. Но есть вещи, в которых вам ваш ум не поможет. Это все, что касается потенциала, духовной практики и жизни вечной. Поэтому здесь используйте только Дух Святой и духовное дарование. Дух Святой и духовное дарование. Ваш дух имеет вечный потенциал. Вечный потенциал. Так вот, ваш ум предназначен для того, чтобы познавать этот потенциал, накапливать этот потенциал и с этим потенциалом жить. А не наоборот. Давайте поблагодарим Духа Святого за Его помощь. Поблагодарим Господа. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над нами. И мы верим, Иисус, мы верим в Тебя, что у Тебя получится. Ибо начавшее нас доброе дело совершит его. Невозможное человеку, возможно Господу. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе, Господь Иисус. И мы принимаем с благодарением, что мы различаем голос Духа Твоего. Как Ты сказал, овцы мои слушаются голоса моего. Как Ты сказал, и голос Его слышишь. Аминь, Иисус. Мы соглашаемся. Мы принимаем это с благодарением уже сейчас во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой свидетельствует Духу нашему, служит Духу нашему и делает нас способными различать голос Твой во всякое время и на всяком месте. Голос Твой мы слышим. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Благословляем Тебя и принимаем, что мы овцы Твои. И мы различаем голос Твой и следуем за Ним во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния. Даешь хлеб, пищу, обилие посеянному. Спасибо Тебе. Мы благословляем свое семя веры. Высвобождаем урожай с него, да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем. Мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будем мы благословение для многих народов. Во имя Иисуса. Аминь.